Говорит радио «Свобода». В эфире информационная программа «Время свободы». В студии Арслан Саидов. Здравствуйте. И главное в этом часе. В Москве продолжаются задержания подозреваемых в причастности к беспорядкам во время марша миллионов 6 мая. Жители московских районов протестуют против того, как новый мэр борется с пробками. Сегодня открывается Московский международный книжный фестиваль. Об этом и многом другом в сегодняшнем выпуске информационной программы «Время свободы». Итак, сегодня задержано еще двое подозреваемых в массовых беспорядках 6 мая на Болотной площади в Москве. Денис Луцкевич и Ярослав Белоусов. Об этом сообщил официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин. По данным следствия, Луцкевич и Белоусов бросали камни и куски асфальта, прорывали оцепление и наносили удары представителям власти. Таким образом, подчеркнул Маркин, к настоящему моменту задержано уже 7 человек в рамках уголовного дела о массовых беспорядках 6 мая на Болотной площади. Продолжит тему корреспондент радио «Свобода» Мумин Шакиров.
Следствие в отношении подозреваемых Луцкевича и Белоусова возбудило уголовные дела по статьям «Призывы к массовым беспорядкам» и «Применение насилия в отношении представителя власти». При обыске в квартире Луцкевича изъят ноутбук, травматический пистолет, а также одежда, в которой он был на митинге, подчеркивает Следственный комитет России. Ранее по делу о беспорядках на Болотной площади были задержаны еще 5 человек. Александра Духанина, Андрей Барабанов, Максим Лузянин, Михаил Косенко и Степан Зимин. Лузянин и Барабанов по решению суда заключены под стражу. Духанина находится под домашним арестом. Мера пресечения Косенко и Зимину пока не избрана. Следствие намерено подать ходатайство об их аресте. Адвоката 18-летней Александры Духаниной Дмитрия Ефремова нисколько не удивил тот факт, что появились новые подозреваемые. И он не усматривает в этих задержаниях политическую составляющую.
Во-первых, изначально, когда вели защищать Духанину, то есть было понятно, что будут следом, конечно же, еще другие задержания. Группа 100 человек, следственно, просто так быть создана не может. Явно все это готовилось и было проецируемо и ожидаемо для нас. Что касается преступлений, вменяемых Духаниной и иным лицам, однозначно можно сказать только одно, что записи, которые имеются в интернете и социальная сеть вообще, в принципе, конечно, содержат объективные признаки наличия составов преступлений в действиях вот, группы лиц. Однозначно кидать камнями сотрудников полиции запрещено законом, и данный запрет у нас прямо прописан в Уголовном кодексе. Поэтому здесь, конечно, ну, говорить о том, что это политический момент там, и так далее, я думаю, не совсем будет обосновано. Потому что действительно есть признаки, и необходимо было, конечно, как-то государству ответить на такие действия неправомерные от данных лиц. Но, тем не менее, наша задача состоит в одном. Чтобы, во-первых, органы предварительного расследования соблюдали все права при привлечении к уголовной ответственности нашей подзащитной, и давать своевременное разъяснение своей подзащитной о том, чтобы правильную сформировать позицию по делу.
Подзащитная Дмитрия Ефремова, защитница Цаговского леса Александра Духанина, не признает своей вины и утверждает, что в оппозиционной акции «Марш миллионов» принимала участие, но не совершала противоправных действий. В отношении Духанина исследователи возбудили уголовное дело сразу по двум статьям. 212-й «Призывы к массовым беспорядкам», максимальный срок лишения свободы 2 года, и 318-й «Насильственные действия в отношении представителя власти. Максимальный срок лишения свободы 5 лет». Об общественной деятельности Александры Духанина и еще другого подозреваемого Степана Зимина рассказывает активистка московской группы движения «Автономное действие» Марина Попова.
Александра Духанина была социально-экологическим активистом. Помимо движения «Окупай», она активно участвовала в акциях защиты подмосковных лесов. В частности, ездила в Жуковский защищать Цаговский лес и даже была там незаконно задержана. Степан Зимин тоже помимо того, что он сотрудничал с анархистами и антифашистами и придерживался либертарных взглядов, как и Саша Духанина, он тоже сотрудничал с экологическими движениями в защиту подмосковных лесов, тоже бывал на Окупае. По поводу того, что Следственный комитет фактически представил его как террориста, якобы у него нашли какую-то бутылку с зажигательной смесью, то есть, по словам его адвоката, сам Степан сказал, сказал, что это ацетон, который ему нужен для того, чтобы протирать фигурки. Степан Уткин и стойка являются и конструктором.
А что вы можете сказать о других задержанных, которым также светит скамья подсудимых?
Ну, от других задержанных как бы лично я не знала. И, насколько я понимаю, никакая политическая сила пока не признала их своими активистами или сторонниками. Ну, я могу сказать, что я точно так же как бы верю в их невиновность, как и насчет Саши Духанина и Степы Зимина. И считаю их уголовное преследование абсурдным, потому что уголовному преследованию должны подвергаться должностные лица, которые фактически спровоцировали там давку, которая могла бы кончиться гораздо более серьезными последствиями, если бы не так называемый прорыв.
Это была Марина Попова. Лидер движения «За права человека» Лев Пономарев, так же, как и адвокат Ефремов, не берется утверждать, что за задержаниями молодых людей, которые кидали камни и асфальт в ОМОНовцев, стоит политика. Другое дело, как трактовать их деяния с юридической точки зрения.
Принципиально важно доказывать, что есть признаки уголовного преступления, если был умысел. Одно дело действие в результате эмоционального стресса, может быть, даже самообороны, а другое дело, так сказать, если у человека был умысел совершить преступление, и тогда только это является уголовным преступлением. Вот тем более, если был какой-то сговор, так сказать, группы лиц, вот тогда действительно эти люди были провокаторами, так сказать, и я считаю, что и общество должно быть удовлетворено действиями следователей, которые расследуют эти уголовные преступления, потому что организаторы акции должны быть крайне заинтересованы, чтобы провокаторы не действовали в рамках мирной акции.
По-иному смотрит на это дело коллега Льва Пономарева по движению «За права человека» юрист и сотрудник Владислав Старочкин.
Я считаю, задержание связано исключительно с запугиванием оппозиционеров на контрольном в связи с тем, что власти явно дают понять, что те, кто выходит на улицу, получат по башке от ОМОНовцев, либо сядут. И неважно, делали они что-то или нет.
Но с другой стороны, вы же видели на видео, которое размещено в сетях, как конкретные люди кидали в ОМОНовцев камни и асфальт.
Я считаю, что это было вызвано незаконными действиями со стороны ОМОНовцев. Речь идет о том, что любой гражданин, на виде нарушения закона, имеет право его остановить. Имеет право оборонять себя и оборонять людей, которые находятся рядом с ним, что называется, состояние крайней необходимости. Новые палки, которыми орудуют бойцы ОМОН, являются достаточно опасными оружием ударно-дробящего воздействия. Соответственно, если человек видит, как мирных демонстрантов бьют такими самыми палками, он имеет право защищать их, свою жизнь и здоровье. В Уголовном кодексе предусмотрено, что состояние крайней необходимости снимает уголовную ответственность.
Это был Владислав Старочкин. Как бы ни трактовали эти истории, юристы о политической составляющей будут говорить многие – журналисты, общественные деятели и, в первую очередь, представители оппозиции. Последнее – слово за судьями, к которым в последние годы в России сложилось неоднозначное отношение, и выражение так называемое «басманное правосудие» стало идиомой. И все же надо идти в суд и бороться за клиента, считает вице-президент Федеральной палаты адвокатов Светлана Володина.
Сказать, что все в этой стране даже, и ты не имеешь права на защиту. Знаете, есть прекрасный лозунг, если ты не можешь вылечить, это не значит, что не можешь помочь. Если даже мы не можем гарантировать, что мы сделаем все, мы ничего не можем гарантировать. Вернее, мы можем гарантировать даже обратное. Мы все равно должны идти, делать, защищать.
Напомню, марш миллионов 6 мая, согласованный с московскими властями, вылился в столкновение с полицией и завершился силовым разгоном участников акции. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. В Москве 16:15. Вы слушаете программу «Время свободы» и коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Оппозиционное движение «Левый фронт» намерено провести завтра в центре Москвы автопробег в поддержку акции «Марш миллионов». Об этом сегодня сообщила в Твиттере пресс-секретарь «Левого фронта» Анастасия Удальцова. В Москве задержаны еще двое подозреваемых по делу о беспорядках на Болотной площади 6 мая во время оппозиционной акции «Марш миллионов». Следователи заочно предъявили обвинение 21-летнему Магомеду Эльдиеву, еще одному подозреваемому в нападении на Алексея Усачева и Евгения Павлова на площади Киевского вокзала в Москве. Эльдиев объявлен в международный розыск. В сирийском городе Дерия на юге страны сегодня при обстреле правительственными войсками были убиты по меньшей мере 17 гражданских лиц, в том числе 9 женщин и 3 детей. Десятки людей были ранены, сообщили базирующиеся в Лондоне сирийские правозащитники. Пресс-служба президента Франции Франсуа Олланда подтвердила информацию о гибели 4 французских военнослужащих при нападении боевиков в афганской провинции Каписа. Супруг королевы Великобритании Елизаветы II, принц Филипп, выписан из больницы, где он провел несколько дней. Завтра в час дня в эфире «Радио Свобода» передача «Общественное мнение». Как оценивают россияне свой уровень жизни и экономическое положение страны? Почему не улучшаются эти оценки? Экономика и политика – таковы темы передачи Вероники Баде «Общественное мнение». Известные деятели культуры и науки обратились с открытым письмом к президенту России, премьер-министру и председателю Верховного суда с призывом экстренно разобраться в ситуации с препаратами для наркоза животных и прекратить репрессии ветеринарных врачей. Подробнее на эту тему мой коллега Виктор Рязунков.
Чашу терпения защитников животных, которым можно отнести чуть ли не всю творческую интеллигенцию России, переполнило решение суда Выборгского района Санкт-Петербурга, который в марте этого года вынес чудовищный, по мнению общественности, приговор 8,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима петербургскому врачу Александру Шпаку. Этого врача обвинили в незаконной продаже лекарства для наркоза животных, кетамина, внесенного в список наркотических средств. Причем спровоцировал эту его продажу сотрудник госнаркоконтроля Денис Монохин, который по злой иронии судьбы 15 мая сам предстал перед судом по обвинению сразу по 7 статьям Уголовного кодекса Российской Федерации: незаконный оборот наркотиков, незаконный оборот оружия, мошенничество и прочее. В защиту ветеринара Александра Шпака уже проводились многочисленные акции протеста и пресс-конференции. И теперь, накануне 14 июня, когда в городском суде Санкт-Петербурга состоится суд по его ассоциационной жалобе, общественность ожидает справедливого приговора. Однако главная проблема заключается, разумеется, не только в судебном решении в отношении петербургского ветеринара. Таких решений, кстати сказать, было вынесено немало за последние годы. Вопрос заключается в самой ситуации с лекарственными препаратами для наркоза животных. Как известно, отечественного аналога кетамину нет, а без него при операциях животные погибают от болевого шока. Президент Центра защиты прав животных ВИТА Ирина Новожилова надеется, что президент, премьер-министр и председатель Верховного суда услышат голос общественности.
Мы очень удручены ситуацией, которая в настоящее время сложилась в ветеринарии, потому что на деле работать просто не с чем. То есть весь ассортимент препаратов, которые есть на Западе, к сожалению, в России не представлен. И прежде всего нас волнует тема наркоза, потому что нет наркоза, есть боль. А именно препаратом кетамин, который аналогов в Российской Федерации не имеет, и как раз и состоит вся проблема. То есть почему-то на этот препарат с момента создания структуры наркоконтроля начались гонения. Он оказался, по сути, вне закона, и ветврачи, которые не могли работать на наркозу, они как раз оказались под статьей. Тогда, 8 лет назад, в 2004 году, нам удалось отстоять 26 ветврачей, и в тюрьму никто не сел. И, честно говоря, мы думали, что ситуация хотя бы вот в том виде, ну, так скажем, заморожена. То есть на деле все равно законодательно кетамин не был разрешен, а был разрешен так, что работать с ним реально все равно никто не может. В 2004 году создалась проблема с использованием наркотических препаратов в ветеринарии, и под натиском общественности Фродков, премьер-министр, издал постановление о том, что кетамин можно использовать, но только для этого нужны сейфы, сигнализация, охрана, только трехдневный запас, только юрлица. А у нас 75% ветврачей в России частно практикующие. То есть реально никто вот такое удорожание потянуть не может. Ну и кроме того, частно практикующие врачи никак не смогут юрлицом стать. Поэтому на деле всего от силы 5% клиник получили так называемые лицензии. Все остальные вне закона продолжали работать. И эта ситуация могла бы дальше продолжаться, пока гром не грянет. Вот он грянул в этом году, 1 марта. Из зала Выборгского суда отправился за решетку Александр Шпак, ветврач. И мы просто считаем чудовищным этот приговор, потому что 8,5 лет в колонии строгого режима у нас не дают даже некоторым рецидивщикам.
Письмо с призывом разобраться в ситуации с кетамином в защиту петербургского ветеринара Александра Шпака подписали такие известные деятели культуры, как Андрей Макаревич, Елена Яковлева, Инна Чуйкова, Валентин Гафт, Эдита Пьеха и много других. Кинорежиссер Александр Сокуров, тоже подписавший письмо, прежде чем подписывать его, решил провести небольшое самостоятельное расследование и понять, что же происходит.
Я позвонил в Германию, позвонил своим знакомым врачам, позвонил здесь в России врачам. И все действительно говорят, что на самом деле это лекарство, значит, наркоманы наши не употребляют. Оно, в общем, в качестве вот любимого наркоманами как-то не проходит незамечено. Но, видимо, это по инерции это делается, запрет этот. Ну, этого запрета не должно быть. Конечно, проще всего взять и запретить, а найти какие-то способы или формы использования, да, это уже оказалось сложнее для государственных структур. Поэтому мне кажется, что это решение о запрете использования этого лекарства было каким-то непродуманным.
Деятели культуры поддержали ветеринарные врачи из многих стран мира, которые 2 июня от имени 3600 делегатов Международного Московского ветеринарного конгресса отправили такое же письмо к властям страны с просьбой о срочном урегулировании проблем наркоза животных. Виктор Рызунков, Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В Москве строительные и ремонтные работы в настоящее время ведутся сразу на 6 вылетных магистралях. Реконструкция половины из них закончится уже в этом году, обещают столичные власти. На остальных же стройка продлится еще несколько лет. Расширение шоссе энтузиастов – часть так называемого Собянинского плана по борьбе с московскими пробками. Москвичи, живущие в микрорайонах вдоль этой трассы, протестуют против ее расширения, прокладки полос дублеров и проезда в сторону жилых домов. Они утверждают, что при этом нарушается их право на безопасную жизнь и здоровье. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Вера Володина.
7 июня на площади у метро улицы 1905 года прошел митинг против расширения улиц Москвы в сторону жилых домов. В нем участвовали и активисты из Перова, рассказывает координатора этой инициативной группы Ольга Осипова.
Может быть, потому что проектировщики почувствовали свою безнаказанность, может быть, по той причине, что они торопились. Именно в нашем проекте было допущено очень много грубых нарушений. Мы ни в коей мере не прекращаем, не снижаем накала протеста. Мы работаем в этом направлении, будем продолжать, потому что наше ощущение, что только так они слышат, только так они будут вообще воспринимать на протест против вот такого бесчеловечного проекта, просьбу рассматривать другой проект, альтернативный, расширение шоссе в сторону парка.
Ну, во всяком случае, вот вы предложили альтернативу. А почему проектировщики не рассмотрели сразу это и не прогнозировали реакции жителей, которых это заденет?
Ну, вы знаете, как-то привыкли относиться к народу как к бессловесным таким скотинкам, простите. Снисходительные ответы чиновников, причем из департамента строительства, из мэрии, префектуры. То есть нас игнорировали. Но дело в том, что подобралась команда слаженная и грамотная. Совершенно четко и жестко отказались от радикальных мер.
Ольга рассказала, что за пару месяцев с момента начала строительных работ активисты подготовили более 200 обращений, и 14 июня в управе состоится, наконец, расширенное муниципальное собрание с участием проектировщиков. Там, где власти не прислушиваются к мнению жителей, люди вынуждены продолжать выходить на акции протеста и сами пытаются выгнать дорожных рабочих со своей территории. Именно о такой ситуации в Марфино рассказала координатор группы активистов Мария Хубиева.
Как думаете, зачем люди начинают заниматься протестными акциями? Потому что просто власти не слышат, а извините, с 2010 года это все шло. Так мы провели 3 митинга именно потому, что до этого писали, шли какие-то отписки. Тут раньше же был пустырь, вот здесь сейчас у нас эти вот 17 домов настроено. Здесь был пустырь, ну как пустырь, а группа 5, вот это Марфинская, то есть огурчики здесь росли. И смотрите, что такое дело, публичные слушания проводились вообще в 2007 году. Так тут огурцы были, нас тут вообще не было. Мы-то физически, наши здания были построены в конце 2009 года. То есть мы стали заселяться в 2009-2010, а слушания в 2007 году были.
Жители этого микрорайона микрорайоны оказываются зажатыми между двумя транзитными дорогами и Октябрьской железной дорогой. Причем их детям придется до школы добираться через оживленную трассу со светофорным регулированием. Это особенно возмущает живущих здесь, ведь квартиры в микрорайоне покупали прежде всего молодые семьи. А власти, по мнению Марии, имитируют альтернативное общественное мнение.
Они туда еще пропихнули своих друзей, которые живут в других домах, да, в пятиэтажках, и там просто были такие фразы, типа, «Чё, успокойся, заткнись, чё люди затычка, чё сюда пришла сексом заниматься, ну чё от меня перебьете, вы дорогу сюда забудете». У них и руки в наколках, и они еще типа пытались тоже свой митинг проводить. Поклонная гора такая была, проводили митинг они у управы, пришлось всех 30-15, это пришли всякие наши бабульки и так далее, которые там стали выступать против них же там и против дорог. Видите, 400 человек собралось, потом 1000 подписей, да, мы предоставили. Так никто же не появляется, то есть они с нами вообще просто не общаются. Идет очень сильная война, и вот после митинга 30 мая префектура СВА очень сделала классный пресс-релиз, что оппозиционные силы настроены, используют в своих целях объективное недовольство жителей. А мы вот предлагали все решать им мирно по-добрососедски.
Третья история касается также многочисленной группы жителей из 60 домов по Большой Академической. Представитель группы Ольга Аринина рассказала, что обсуждавшийся на общественных слушаниях план строительства не похож на то, что делается реально.
Нам говорили, что будет 6 полос. Сейчас выясняется, что будет 14 полос, 8 полос на разных участках. И никто, конечно, населению не сказал, что расширение пойдет в сторону домов. И расстояние в 2-3 метра до домов.
Но тогда, наверное, на 100% его отменят, этот проект, если такие нарушения.
К сожалению, нет, потому что существует огромное количество подлогов, да. То есть магистраль можно классифицировать разными уровнями. И ее классифицируют, насколько мне известно, классом ниже. Вот был план Лужкова, да, по поводу улицы Большая Академическая. Был план 4-го транспортного кольца. Та хурда, которая у нас сейчас ведет, ее бы заменил участок 4-го транспортного кольца, который шел от Красного Балтийца вдоль промышленных зон. Никому не мешал. Вот это был идеальный проект. Жители думали и очень надеялись, что именно его примут. Но они сочли, что это дорого. Страшно, что в нашей стране проще нарушить конституционные права граждан на нормальную экологию, достойные условия проживания, чем добавить и увеличить бюджет строительства. Мы понимаем, что вряд ли мы сможем вернуться к проекту 4-го транспортного кольца, где бы это все прошло по промзонам. Хотя вот я бы, честно говоря, привлекла к ответственности людей, которые приняли решение в эту пользу. Да? Сейчас мы пытаемся настоять на чем? На том, чтобы не расширяли в сторону жилых домов. И, конечно, мы хотели бы отстоять то, что было на первых слушаниях, не более 6 полос. Но кому нужна вот эта вот магистраль дикая под окнами из маленькой улицы?
Если столичные власти не учтут мнение жителей, то граждане, как заявлено в обращениях, принятых ими на митинги, будут действовать таким образом. Мы снимаем с себя всякую ответственность за несанкционированные формы протеста, за стихийные действия жителей по защите своих прав и интересов. Люди требуют немедленно остановить работы по реконструкции шоссе энтузиастов, отказаться от проекта любого расширения шоссе в южную сторону и организовать предусмотренные законом общественные слушания по обсуждению проекта прокладки линии скоростного трамвая вдоль шоссе энтузиастов. Вера Володина для Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. В Москве 16:30. На волнах Радио Свобода. Краткий выпуск новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 16:30. Коротко о главных новостях. В Нижнем Новгороде мировой суд приговорил к административному аресту еще нескольких участников вчерашнего пикета против ужесточения наказаний за нарушения на массовых акциях. В Москве задержаны еще двое подозреваемых по делу о беспорядках на Болотной площади 6 мая во время оппозиционной акции «Марш миллионов». Денис Луцкевич и Ярослав Белоусов, по данным следствия, бросали камни и куски асфальта, прорывали оцепление, наносили удары полицейским, сообщил представитель Следственного комитета. В Челябинской области следователи проводят проверку по факту смерти 19-летнего солдата-срочника Александра Михайлова, который служил в части под городом Трехгорный. Новый министр культуры России Владимир Мединский считает, что тело Владимира Ленина должно быть захоронено. Оппозиционное движение «Левый фронт» намерено провести завтра в центре Москвы автопробег в поддержку акции «Марш миллионов», намеченной на 12 июня. Об этом сообщила в Твиттере пресс-секретарь «Левого фронта» Анастасия Удальцова. Мосгорсуд приговорил сегодня двух участников экстремистской группировки Георгия Голованова и Евгения Маринчука к 6-8 годам колонии строгого режима, соответственно. Присяжные признали подсудимых виновными в нападениях на людей неславянской внешности. Пресс-служба президента Франции Франсуа Оланда подтвердила информацию о гибели 4 французских военнослужащих при нападении боевиков афганской провинции Каписа. Министр юстиции США распорядился о 2 уголовных расследованиях в связи с недавней утечкой секретной информации.
В эфире «Время свободы», у микрофона Арслан Саидов. Проходящий в Ульяновском мировом суде процесс по уголовному делу координатора Левого фронта Сергея Удальцова вновь отложен, теперь уже до 15 июня, в связи с болезнью подсудимого и его адвоката. 20-летняя активистка «Молодой гвардии» Анна Позднякова обвиняет Удальцова в нанесении ей побоев во время антинатовского митинга 21 апреля. Сам он категорически отрицает обвинения и называет поступок девушки провокацией. Сегодня в поддержку Позднякова издание суда пикетировали ее сторонники. Из Ульяновска передает наш корреспондент Сергей Гогин.
Наблюдатели с нетерпением ждали сегодняшнего заседания суда. Накануне в интернете появилось видео, сделанное 21 апреля, на котором Анна Позднякова радостно сообщает, что Удальцов ее только что ударил, и показывает своим знакомым видеозапись. На ее лице при этом не видно следов каких-либо побоев, да и люди с сотрясением мозга и закрытой черепно-мозговой травмой, как было позднее записано в медицинской справке, вряд ли ведут себя столь оживленно. Перед началом судебного заседания Позднякова так прокомментировала скандальное видео.
Видео не доказывает невиновность Удальцова, как я изначально заявляла, он меня не избивал, а один раз ударил. И ударил довольно-таки сильно. И когда в шоковом состоянии человек находится, он говорит на эмоциях. И я это говорила на эмоциях.
Любопытно, что во время первичного освидетельствования Позняковой врач не нашел у нее кровоподтеков, а более поздний судмедэкспертиза их обнаружила. Журналисты поинтересовались у потерпевшей, почему на видеоролике у нее на лице не наблюдается следов удара.
Если вы не медик, то вы, наверное, как бы не понимаете, что побои не проявляются сразу.
Опубликованная видеозапись не изменила намерений Анны Позняковой довести ее обвинение против Удальцова до приговора.
Я надеюсь, что приговор будет закону, потому что, как я уже говорила, человек должен понести ответственность за свой поступок. Я понимаю, что он сорвался, но нужно, если ты большой политик, нужно уметь себя держать в руках.
Судебное заседание оказалось коротким. Судья Екатерина Трофимова процитировала рапорт Московского подразделения службы судебных приставов, где сообщается, что обеспечить привод Удальцова в суд оказалось невозможным, так как его местонахождение выяснить не удалось. Судья зачитала телефонограмму от адвоката подсудимого Виолетты Волковой. В ней сообщается, что и она сама, и Удальцов находятся на больничном и просит отложить заседание на более позднее время. Адвокат Позняковой Валентина Майорова сказала, что в отсутствие стороны подсудимого проводить прения не имеет смысла. Следующее заседание назначено на 15 июня. Недалеко от здания суда около 20 сторонников Анны Позняковой устроили пикет в ее поддержку.
Аня, мы с тобой! Аня, мы с тобой!
Друзья, рядом, трудный момент!
Аня, держись!
Аня, держись!
Как мне сообщили в мэрии Ульяновска, пикет был санкционированным. Его участники говорить с корреспондентом «Радио Свобода» отказались. Сергей Гогин для «Радио Свобода», Ульяновск.
Экономика превращается в самую горячую тему президентской кампании в Соединенных Штатах. В пятницу президент Обама устроил заранее необъявленную пресс-конференцию, во время которой он упрекнул своих оппонентов-республиканцев в противодействии мерам стимулирования занятости. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин.
После многомесячной жесткой критики за неспособность предпринять действенные меры для снижения уровня безработицы, президент Обама решил ответить оппонентам и стране по пунктам. Сегодня мы ведем битву, пытаясь преодолеть последствия самого серьезного со времен Великой депрессии экономического кризиса. После периодов 25 месяцев, во время которого мы теряли рабочие места, наши предприниматели создают рабочие места в течение последних 27 месяцев, заявил президент Обама. Было создано 4 300 000 рабочих мест. В действительности, уровень роста занятости в послерецессионный период был выше, чем когда бы то ни было. В данный момент серьезное беспокойство представляет ситуация в Европе, которая находится под угрозой возобновления рецессии и в состоянии финансового кризиса. Без сомнения, эта ситуация отражается на нас, поскольку Европа является нашим самым крупным экономическим и торговым партнером. Президент Обама настойчиво выделил свой основной тезис. Экономическое положение постепенно улучшается. Угрозу представляет ситуация в Европе, а также нежелание Конгресса одобрить его программу создания рабочих мест в строительной индустрии для обновления инфраструктуры страны и отказ законодателей поддержать штаты и муниципалитеты, которые вынуждены сокращать полицейских, пожарных и другие жизненно важные службы. Я уже сказал, что мы создали более 800 тысяч рабочих мест лишь в этом году. Частный сектор экономики находится в хорошем состоянии. Слабыми местами являются секторы, зависящие от расходов штатов и муниципалитетов. Губернаторы и мэры вынуждены зачастую идти на сокращение расходов, потому что они не получают адекватной помощи от федерального правительства. Помощи, подобной той, что они получали в прошлом, заявил президент. Мимо такой трактовки президентом Обамой экономической ситуации его оппоненты пройти не смогли. Ответ президенту прозвучал почти сразу после окончания пресс-конференции из уст главы республиканского большинства в Конгрессе Эрика Кантера. Мы только что услышали, как президент оценил состояние частного сектора экономики как хорошее. Хочется спросить президента, не шутит ли он? Видел ли он печальные данные о создании рабочих мест, появившиеся на прошлой неделе? Частный сектор не чувствует себя хорошо. Честно говоря, хочется попросить президента прекратить эту игру в обвинения. Наши проблемы не являются результатом европейского кризиса. Они не результат противодействия со стороны республиканцев в Конгрессе. У нас нет роста в области мелкого и среднего предпринимательства, потому что программа экономического стимулирования обернулась провалом. Мелкие предприниматели опасаются расширять бизнес, потому что они не знают, какой будет налоговая ситуация. Они не знают, во что им обойдется выполнение требований реформы медицинского страхования, потому что Белый дом осуществляет враждебную по отношению к ним политику регулирования бизнеса, заявил Эрик Кантер. Такая реакция со стороны республиканцев и недоумение комментаторов заставило президента еще раз выйти к микрофонам и пояснить, что он не считает, что экономика находится в хорошем состоянии. Именно поэтому он призывает Конгресс принять неотложные меры стимулирования экономики. Как считает мой собеседник, профессор экономики Михаил Бернштам, обращение президента Обамы к деликатной, как выясняется, теме экономического положения может обернуться против него, потому что статистика, скорее всего, работает против Белого дома.
Президент Обама совершенно правильно сказал, что за последний период его администрации создано 4 300 000 рабочих мест. Он не сказал, когда, и он не сказал, сколько рабочих мест потеряно. За весь период его администрации потерян 1 000 000 рабочих мест. То есть сначала он потерял 5 300 000 рабочих мест, потом было создано 4 300 000 рабочих мест, а в результате 1 000 000 потерян. Более того, за время предыдущей администрации президента Буша потеряно еще 3 000 000 рабочих мест. Уже 3 года как началось восстановление, но рабочие места, которые были потеряны за весь этот период, не восстановлены.
Есть ли ясное понимание того, что необходимо сделать и как?
Нет предложений и, кроме того, исчерпаны возможности и Федеральной резервной системы, и бюджета. Бюджет может накапливать новые долги и создавать новые рабочие места, но в результате накопления новых долгов ухудшается общая ситуация на кредитном рынке, и таким образом долгосрочные перспективы укрепления рынка труда не появляются.
Как говорят политологи, результаты президентских выборов, до которых остается меньше 5 месяцев, будут зависеть и от экономической ситуации, а статистика не дает пока оснований для оптимизма, и от способности кандидатов убедить американцев в эффективности своей экономической программы.
Рассказывал Юрий Жигалкин.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Сегодня в Москве в Центральном доме художника на Крымском валу открывается 7-й Московский международный открытый книжный фестиваль. У этого книжного форума несколько кураторов. Радио «Свобода» в эфире и на сайте уже предлагало интервью с ними. Сегодня о своей программе на фестивале в беседе с нашим корреспондентом Еленой Фанайловой рассказывает главный редактор портала культуры Open Space Мария Степанова.
Какова ваша задача? Она каким-то образом отличается от задач прошлого года. Open Space всегда старался быть адекватным социальным и политическим изменениям, которые в мире происходят.
Дело в том, что Open Space мыслит себя и традиционно воспринимается как сайт про культуру в первую очередь. А в этом году мы убрали из программы все, что касается культуры как таковой. Мы будем разговаривать только о социуме, только о политике, о том, что происходит сейчас непосредственно на улице с нами вокруг нас. Если о культуре, то через призму политического и общественного.
В том числе и о том, что происходило на Купай-Абай, например?
Практика Купай, да, переворачивает полностью наше представление о схемах и модусах бытования культуры сегодня. У нас, например, будет дискуссия на тему, что еще нам нужно оккупировать. Наша программа в этом году называется Facebook Live. Так получается, что самые важные, самые интересные вещи сейчас либо становятся известными через социальные сети, либо немедленно там же обсуждаются. Facebook сейчас это в полной мере социальные медиа. Вот мы попытались вытащить эту историю на несколько дней в офлайновую реальность. В течение 3 дня мы будем устраивать круглые столы или столики, которые нами модифицированы под формат, чем-то напоминающий формат Фейсбука. Каждая дискуссия состоит из выступлений нескольких участников, 3 или 4, каждому из которых дается возможность заранее сформулировать и публично изложить 3-5 коротких тезисов, которые напоминают фейсбучные статусы. А дальше публика получает возможность добавлять, комментировать, лайкать.
Кто эти люди, кто вот эти лидеры, так сказать, движения Facebook, которых вы приглашаете? Это какие-то известные журналисты или люди, которые придумали какие-то неожиданные группы, связанные вот с новыми социальными движениями?
Мы стараемся задействовать как-то и тех, и этих. Другое дело, что перед 12 числом достаточно сложно рекрутировать политических деятелей для невинного разговора в формате книжного фестиваля. Поэтому у нас еще достаточно много неподтвержденных участников. Но вот темы, сформулированные и заявленные, про них могу и хочу рассказать.
Прекрасно, давайте.
Начинаем мы с 2 тем. Как стать популярным в Фейсбуке? Это, кажется, самый попсовый сюжет, в который, наверное, у меня заявлен. И 2-я история, чего мы ждем от церкви.
Священников не приглашаете на этот круглый стол?
Священников ждем. Дальше 10-го Марина Давыдова модерирует у нас разговор о том, надо ли бояться собственного народа. У нас вызвала оживленнейшую дискуссию, да, как на сайте, так и вокруг, колонка Марины Давыдовой «Обыкновенный русский фашизм», где она говорит о том, что общество расколото, и причина и смысл раскола не в противостоянии власти и оппозиции, а в более глубоком, более серьезном противостоянии, ну, классическом интеллигенции народа.
Кстати, многие люди восприняли эту статью как ту, которая сеет рознь между интеллигенцией и народом.
Ну вот тут есть о чем поговорить. Во 2-й день фестиваля мы разговариваем про страхи. Первый разговор о том, надо ли бояться собственного народа, а 2-я дискуссия, надо ли бояться революции. Вопросы разные, но традиционно идущие в наше сознание в паре. 11 числа будем разговаривать про Купай, разговор о том, что еще нам нужно оккупировать.
То есть речь пойдет буквально так, мосты, телеграфы, почта, а не о тех невинных общественных и культурных практиках, которые были на разных оккупаях. Я правильно понимаю?
А вот посмотрим, куда разговор пойдет. Приглашены люди, которые готовы транслировать достаточно радикальные точки зрения на этот предмет, а разговаривать тут можно о разном. Как о невинных социально-культурных практиках в диапазоне от лекции о Древнем Риме до игры в бадминтон, так и можно ли каким-то образом существовать в социальном, политическом, культурном пространстве, игнорируя государственные институции или последовательно постепенно их вытесняя.
разговор достаточно старый, но теперь кажется, то, о чем мы начинали разговаривать сколько-то лет назад, становится, ну, уже даже не трендом, а столбовой дорогой.
Мария Степанова, главный редактор портала Open Space, куратор одной из программ Московского книжного фестиваля, который открылся на Крымском валу. Говорит Радио Свобода, в Москве 16 часов 45 минут. Вы слушаете «Время свободы». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Оппозиционное движение «Левый фронт» намерено провести завтра в центре Москвы автопробег в поддержку акции «Марш миллионов». Об этом сегодня сообщила в Твиттере пресс-секретарь «Левого фронта» Анастасия Удальцова. В Москве задержаны еще двое подозреваемых по делу о беспорядках на Болотной площади 6 мая во время оппозиционной акции «Марш миллионов» – Денис Луцкевич и Ярослав Белоусов. Следователи заочно предъявили обвинение 21-летнему Магомеду Альдиеву, еще одному подозреваемому в нападении на Алексея Усачева и Евгения Павлова на площади Киевского вокзала в Москве. Альдиев объявлен в международный розыск. В сирийском городе Дераа на юге страны сегодня при обстреле правительственными войсками были убиты по меньшей мере 17 гражданских лиц, в том числе 9 женщин и 3 детей. Десятки людей были ранены, сообщили базирующиеся в Лондоне сирийские правозащитники.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, интервью. Круглосуточное вещание в интернете. Свободанews.ру. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
И далее в нашей программе комментарий политического обозревателя «Свободы» Виталия Портникова. Сегодня речь пойдет о том, как Украина проводит чемпионат Европы по футболу.
В пятницу в Украине и Польше стартовал чемпионат Европы по футболу. Событие, которое в обеих странах на момент предоставления права проведения форума воспринималось как возможность продемонстрировать всему европейскому континенту свои инфраструктурные достижения и свое право быть европейцами. Можно сказать, что в Польше, несмотря на все очевидные организационные недочеты чемпионата и те проблемы, которые были связаны с подготовкой к празднику, их просто не могло быть в период экономического кризиса, с задачей справились. Сегодня многие говорят о том, что европейский чемпионат по футболу в Польше – это как бы подтверждение вступление страны в Европейский Союз и ее присоединение к Североатлантической системе безопасности, вступил уже и в спорте. Польша демонстрирует, что способна фактически к тем же стандартам проведения таких значительных мероприятий, как и соседние с ней европейские страны. На Украине, к сожалению, все немного иначе. И речь идет не только о политических проблемах, которыми сопровождалась подготовка к чемпионату, о том, что президент Виктор Янукович и его ближайшее окружение превратили страну в настоящего политического изгоя в связи с репрессиями против собственных оппонентов и теми совершенно очевидные проблемы, которые возникли с имиджем Украины в мировых средствах массовой информации. Речь идет еще и о том, что украинская власть восприняла чемпионат Европы по футболу как возможность для нового коррупционного обогащения. Не сомневаюсь, что когда чемпионат окончится, появятся новые и новые свидетельства того, что многие объекты могли быть построены совершенно за другие деньги, совершенно иначе, с совершенно иным сроком прочности. Не секрет, что отвечавший за проведение чемпионата вице-премьер и по совместительству олигарх Борис Колесников добился от подконтрольного президентской администрации и правительства парламента принятия скандального закона, который позволял проводить конкурсы на постройку необходимых для чемпионата объектов и прочее обеспечение форума с участием только одного претендента. И нет никаких сомнений, что такого рода процедура могла быть использована только с одной единственной целью, с целью коррупции, с целью вживления в ткань европейского футбольного чемпионата тех самых откатов, которые стали сутью постсоветской экономики и смыслом существования в экономике украинской. Именно поэтому столько недочетов, связанных и с несбывшимися обещаниями, и с не до конца готовыми объектами, и с непониманием того, что Евро-2012 должен был стать реальным европейским шансом для Украины, а не стал. И сегодня те граждане страны, которые понимают все убожество и некомпетентность власти, пытаются хотя бы собственными усилиями сделать так, чтобы гости чемпионата в украинских городах чувствовали себя комфортно. Они предлагают им бесплатные квартиры, услуги, даже питание на фоне взвинченных цен и не готовых до конца объектов. Это важная часть подготовки к чемпионату, можно сказать, такая народная часть. Но она, конечно, не заменит неэффективности государства, которое при подготовке Европейского футбольного чемпионата продемонстрировало всю свою бездарность. Ну и самое главное отличие Польши от Украины – это то, что в Польше были привлечены частные инвестиции, потому что бизнесмены не боялись идти в польскую экономику. А в Украине пришлось практически все делать из государственного бюджета, потому что украинская экономика коррумпированная, ненадежная и лживая не прельщает никого, чтобы в нее вкладывать деньги, кроме тех олигархов, которые на ней паразитируют. Именно поэтому Европейский футбольный чемпионат на Украине может стать и толчком к новым кризисным явлениям в украинской экономике. Но об этом мы не раз, конечно, поговорим еще после того, как чемпионат завершится и настанут суровые будни без реального бюджета страны. Финал репортника. Радио Свобода.
И Радио Свобода продолжает проект «Олимпиада в Лондоне. Обратный отчет». Его подготовили журналист Юрий Теппер и обозреватель «Свободы» Алексей Кузнецов.
«Олимпиада в Лондоне. Обратный отчет».
У микрофона в московской студии «Радио Свобода» Алексей Кузнецов. Сегодня эксперт «Радио Свобода», историк и социолог спорта Юрий Теппер расскажет об Олимпийских играх 1908 года в Лондоне. Но вначале предолимпийские новости.
Анке Спицер, вдова одного из израильских атлетов, погибших во время Олимпийских игр в Мюнхене в 1972 году, обратилась с онлайн-петицией к Международному олимпийскому комитету. Она призывает в ходе церемонии открытия игр в Лондоне объявить минуту молчания памяти 11 граждан Израиля, спортсменов, тренеров и судей, убитых террористами 40 лет назад. Петицию уже подписали более 80 тысяч человек. До сих пор МОК отвергал подобные призывы. В Лондоне прошла презентация костюмов для участников церемонии награждения олимпийских чемпионов и призеров, тех, кто будет сопровождать атлетов к пьедесталу, подносить медали и букеты цветов. Были продемонстрированы также сами букеты, составленные знаменитым флористом Джейн Пекер. На одной из центральных площадей в Глазго перед прибытием туда эстафеты Олимпийского огня воздвигнут монумент из 5 олимпийских колец длиной в 10 и высотой в 5 метров. В столице Шотландии состоятся несколько игр Олимпийского футбольного турнира.
Это были предолимпийские новости. В эфире специальная рубрика «Радио Свобода. Олимпиада в Лондоне. Обратный отсчет». Историк спорта Юрий Теппер рассказывает об Олимпийских играх 1908 года в Лондоне. За несколько недель до начала этой Олимпиады оргкомитету не хватало 10 тысяч фунтов стерлингов. Пришлось объявить о необходимости пожертвований.
На помощь пришли сильные мира сего. Принц Уэльский Георг, владельцы газеты Daily Mail, семья американского миллионера Корнелиуса Вандербилта и даже французское правительство. За две недели было собрано 16 тысяч фунтов стерлингов. В течение года в Лондоне был построен грандиозный стадион Уайт-Сити, трибуны которого вмещали 66 тысяч зрителей. Общая стоимость строительства стадиона Уайт-Сити составила 220 тысяч фунтов стерлингов. 30 июля 1549 на стадион прибыл король Эдуард VII вместе с супругой Александрой. Прозвучали фанфары. Монарх ответил: «Я объявляю Олимпийские игры Лондона открытыми».
В играх 4-й Олимпиады участвовали 2008 спортсменов, что по числу больше, чем во всех предыдущих играх вместе взятых. Разыгрывались 110 комплектов медалей в 20 видах спорта. Их оспаривали 18 команд.
Однако не все шло гладко. Впервые возникли политические моменты. Финская делегация шествовала без флага. Российские власти запретили спортсменам финского княжества выступать под своим знаменем, а маршировать под российским атлеты Суоми отказались. Еще один демарш. Проходя возле королевской ложи, знаменосцы поднимали флаги в честь Эдуарда VII. Делегация США не салютовала. Оказалось, на стадионе вместо американского и шведского флагов вывесили знамена Китая и Японии, которые в играх не участвовали. Король не остался в долгу. 28 июля Эдуард VII, рассерженный поведением американских спортсменов, отказался участвовать в церемонии награждения призеров игр. Считается, что на демарш делегации США британские судьи, а только они были арбитрами игр, ответили явной предвзятостью по отношению к американским спортсменам. В результате фавориты прошлых Олимпиад увезли на родину 47 из 330 разыгранных наград, а британцы завоевали 145. Произвол был очевиден. После этого случая бригады судей формируются из представителей стран-участниц состязаний.
Накануне Лондонской Олимпиады организаторы МОК решили учредить приз для команды, показавшей на играх лучшие результаты.
Газетчики тут же представили неофициальный командный рейтинг. Они суммировали достижения спортсменов каждой страны. Затея журналистов имела далеко идущие последствия. Неофициальный командный зачет стал поводом для особых спортивно-политических игр. Впервые в программу включили зимний спорт – фигурное катание. Выступая в Лондоне, Николай Панин-Коломянкин завоевал первую и последнюю олимпийскую золотую медаль в истории дореволюционного российского спорта.
А как вообще выступили представители олимпийской сборной России?
Собственно говоря, сборной как таковой не было. Приезд россиян – заслуга неофициальных организаций. Спонсором подготовки и выступления олимпийцев был замечательный энтузиаст российского атлетического спорта, член МОК, граф Георгий Иванович Рибопьер. Это он финансировал поездку в Лондон 5 человек. Серебряными призерами стали борцы легковес Николай Орлов и тяжеловес Андрей Петров. Впервые на играх было зафиксировано применение допинга. И вот парадокс. Допинг-скандала не было, а была награда. Итальянский марафонец Дорандо Пьетри на полдистанции хлебнул смеси бренди со стрихнином, но не рассчитал дозу. Вбежав первым на стадион, очумевший спортсмен потерял ориентацию и побежал не к финишной ленте, а в противоположную сторону. Бегуна подправили, но за 70 метров до линии финиша Дорандо Пьетри потерял сознание. Два зрителя, считая, что одним из них был Конан Дойл, подняли спортсмена и помогли добраться до финишной ленты. На применение допинга тогда запретов не было, а вот пользоваться посторонней помощью нельзя. Пьетри был дисквалифицирован. Оказавшись на больничной койке, Дорандо вызвал сочувствие королевы Александры. Она вручила Дорандо утешительный приз – копию золотого олимпийского кубка, врученного победителю марафона. Мало того, соболезнуя неудачнику, епископ Пенсильванский во время службы 15 июля произнес историческую фразу «Главное не победа, а участие». Потом Пьер Кубертен добавил «Точно так, как в жизни важен не триумф, а борьба».
15 июня, за 6 недель до открытия Лондонской Олимпиады, слушайте следующий выпуск программы Юрия Теппера «Олимпиада в Лондоне. Обратный отсчет». Мы продолжим разговор, посвященный истории современного олимпизма. Алексей Кузнецов, Радио Свобода, Москва.
Вы слушали программу «Время свободы». Для вас работали продюсер Михаил Касторов и я, Руслан Саидов. Всего доброго.
На свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Ни в Москве, особенно в Москве, ни в России закон не работает, суды не работают.
Несмотря на принятие плана мирного регулирования, шести
обеспечить безопасность в Афганистане будет сложно до тех пор, пока террористы могут спокойно
оставаться. Госсекретарь США Хиллари Клинтон призвала президента Сирии Башара Асада.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас также можно слушать на коротких волнах. 7330, 13745 и 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.